Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Ребята, у нас есть Twitter, Telegram. Вбивайте в поиск свой подкаст. Мы постим много интересных новостей. Сходите еще на Patreon, и мы ценим любую вашу помощь.
Что, с нами сегодня наш частый гость Дима.
Шалом, православные.
Начнем с очередных новостей из Китая. Ты вот, Дима, как наш гость, расскажи. Умные системы слежения за сотрудниками, они смогут заменить когда-нибудь менеджеров? Или все еще придется нанимать этих бесполезных людей?
Я, конечно, приглашенный гость, но мне кажется, что вопрос адресован просто не туда. Этот вот, исходя из специфики вопроса, это о чем будем говорить, то, что мы читали, спрашивать нужно было у Леши. Леша бы, наверное, сказал бы, что да, как минимум тех менеджеров, с которыми он знаком.
Вот. Ну, просто смотри. Я знаю мнение Лёши, это уже очевидно. Да, думаю, да. Наши слушатели мои уже тоже знают, как бы, что скажет Лёша.
Ну смотри, то есть я никогда не обижаю Леру за то, что она менеджер, да, и вот сегодня мне мой менеджер сказал, что там клиент захотел устраивать со мной звонки каждые 3 дня, и, значит, мне менеджер сказал, что Лёша, я понимаю, что тебе не нравятся звонки, но потерпи, там тара-та, как бы... Неплохо.
А ты такой, есть... типа, 5 лет терплю уже сколько
можно. Ну да,
можно.
Да, плюсы в карму ему, как бы, я считаю.
Вот. Не, ну, как бы, понятно, что адекватные менеджера, неадекватные. Как бы, вопрос к тому, в том, как мы относимся, какое количество, да? Менеджеров неадекватное. Мне кажется, что наше с Юрой мнение, это то, что чуть, они чуть менее неадекватные, чем ты заявляешь в массе своей. Ну, не знаю. Из того, что я читал и, как бы, знакомился... Звучит просто как какой-то, я не знаю, ужас. И нормальные системы управления появятся только после того, как мы сможем создать вот общий искусственный интеллект какого-то вида. То есть...
Давайте я немного пролью свет вообще, о чем речь. Значит, в Китае начали появляться такие компании, которые предоставляют алгоритмическое решение, которое внедряется в какую-то компанию. Они ставят камеры, они ставят пропускные пункты кругом. Которые будут работать с помощью карточек у каждого из сотрудников, например, на лифте, например, для доступа там петушатник, то бишь open space и так дальше. Соответственно, такой системой они мониторят людей. Если человек, например, задержался в уборной, там 15 минут выделяется, ну так написано в всяком случае. Если человек задержался в уборной, то это скажется на его зарплате.
Да знаешь, не просто задержался, вот в этом же примере человек задержался буквально на 3 секунды и получил за это штраф в 8 баксов. Просто из ничего.
Он не просто получил штраф в 8 баксов, он еще и написал как бы официальную жалобу в HR-отдел о том, что ребята, ну это же неадекватно, что ну 3 секунды, ну реально. И на что ему ответили, ну 3 секунды не 3 секунды, но во-первых... Ты нарушил все-таки правила, а во-вторых, мы не можем разобраться и поменять с машиной, поэтому нам пофиг на твои проблемы. В этом все меня к минимуму пугает вот это вот... Не технофетишизм, но... Мы не можем разобраться с системой, в смысле? То есть вы уже взяли какую-то систему, которая управляет вашей жизнью, и ее слушаетесь, потому что не можете с ней ничего сделать. Но это даже не искусственный интеллект. Я как бы понимаю какую-то там абстрактную ситуацию, какой-то искусственный интеллект разобрался, как всем нужно жить, и хотя бы что-то понимая рассказывает. Это просто тупой убогий алгоритм, кучей багов. То есть я понимаю ситуацию, в которой вы слушаете умный искусственный интеллект, не то чтобы понимаю, не то чтобы соглашаюсь с подобной ситуацией, когда вы слушаете вот, искусственный интеллект или других людей, решающих говорить, но слушать заведомо убогий, нерасширяемый алгоритм, который, скорее всего, был создан разработчиками совсем не для этого, это как-то страшно. Это вот ты добровольно убираешь от тебя всю эту самую субъектность. Мол, я это ни за что не решаю. Все-все. Вот алгоритм решил, и все. А зачем нам тогда HR-отдел нужен? Это же ваша главная задача.
Слушай, но в данной ситуации алгоритм решил очень даже неплохо, потому что компании все-таки получают прибыль, и сотрудники там напрягаются очень жестко. Просто самим работникам не нравится, а менеджерам вроде как и ок. Но менеджеры, они сами не понимают, как оно работает, да и не хотят разбираться, как это работает. Потому что, ну, зачем? Люди работают, напрягаются, и окей.
Я не уверен, что это позволит давать прибыль в долгосрочной перспективе. То бишь, это новая вещь, они ее недавно внедрили, и первый год показал, что эффективность чуть-чуть повысилась. Но мы с вами все здесь понимаем, что ну ты можешь как человек пахивать какое-то количество времени, там год, два, ну, может быть, три месяца, в зависимости от того, насколько экстенсивно ты впахиваешь. Но после какого-то момента все, ты как бы поломаешься и не будешь особо полезным. И мне, мое мнение в том, что вот эта вот вся условная профит от этих систем заключается, он такой иллюзорный, просто потому что вы людей больше контролируете, и дальше будет потеря денег. И второй вот профит, который появляется в многих других ситуациях, в том, что когда они вводят подобные системы, они начинают разбираться, какое количество работы у них вообще не нужно, и эти люди тоже увольняются. Но их можно было разобраться и уволить без подобных систем. Это не заслуга системы как таковой, а просто того, что вы начали заниматься порядком внутри своих процессов.
Юра, а ты что скажешь?
По-моему, такие системы действительно не приведут к ничему хорошему. Такое работает на предприятиях, где используется очень примитивный труд, да, где нужно там рабочему какую-то деталь однообразную постоянно делать, или какую-то однообразную работу, тогда этот контроль имеет какое-то место, потому что чувак просто не может там отойти, и постоянно его заставляют тупо делать какую-то работу. Может, стоит лучше такие системы не внедрять, а просто заменить сотрудников на роботов и, блин, просто конвейеры поставить, которые сами будут все делать и контролировать. Зачем нам тогда такие низкоквалифицированные рабочие, которых нужно постоянно погонять всякими, блин, алгоритмами?
Ну, знаешь, или тебе менеджерами? Скажу. Помнишь, мы эту книгу обсуждали Фредерика Лалу «Основы организации будущего»? Он ведь там рассказывал про Pavi, это компания, которая делает некоторые детали для автомобилей, для многих концернов. Буквально одна из последних компаний в Европе, которая продолжает это делать, потому что большую часть производства в Китай вывели. И значит, они ведь как раз работают по бирюзовой парадигме, соответственно, у них нет этого тотального контроля. И там была какая-то забавная идея, о чем я, собственно, и я подумал в этом контексте. Значит, когда у рабочих на заводе были пропуска, и им нужно было постоянно отмечать, когда он пришел на работу, когда закончил работать, они специально занижали производительность, чтобы если менеджеры скажут, что давайте больше работать, то у них хотя бы было какое-то окно. А в контексте этой системы там говорится, что эти системы типа дообучаются на лету. И знаешь, по сути, рабочие-то могут просто какое-то время взять, начать работать хреново, система дообучится в теории, и все, и потом они смогут чилить, как бы. Но это снова же какие-то багфиксы на проде, непонятно зачем, это в целом как бы концепция очень ужасная, по-моему.
Мне кажется, что она, кроме того, что этически ужасная, она еще и вроде как антинаучная. В том, что вот еще Станислав Лем в «Сумме технологий» пишет, что управляющая система должна обладать большим количеством состояний, нежели управляемая. Это значит, что если у нас есть система, которая пытается управлять осознанными, как бы то ни было, сотрудниками, ну, она не сможет эффективно ими управлять, если сама не будет обладать сознанием. Или хотя бы способной к анализу, ну, сверхогромного количества ситуаций. Леша, он искусственным интеллектом занимается и расскажет, к примеру, что было, когда люди пытались в шахматах перебрать все возможные позиции и к чему они пришли. А шахматы намного проще, чем реальная жизнь. Как бы...
Ну, короче, берешь огромную машину, записывай, значит. Ну да, конечно, я согласен. Юра, что ты скажешь?
Да что сказать, я-то с вами согласен, но ситуация в Китае это гораздо проще. Просто государство выдает деньги на установку таких систем, и люди чисто ставят их, чтобы получить субсидию, и все. Они не парятся даже, что там и как эта система работает, и как ее там фиксить и дорабатывать. Это неинтересно. Работает хорошо.
Но зачем топ-менеджменту знать, как система работает? Им не интересно, типа, прибыль компании хорошую получать. Им не интересно, чтобы их сотрудники или подчиненные, раз на то пошло, жили хорошо и получали удовольствие от работы. Им как бы нахер не надо.
Это плохой топ-менеджмент получается. Они ты должны что? Заботиться об этом.
У тебя есть другой, что ли?
Не, ну то, что есть, это не значит то, что должно быть.
Я бы не сказал, что все так плохо. Скорее всего, мое мнение в том, что вот есть менеджмент, и они знают, что государство даст грант и стипендии им на то, чтобы внедрять всякую оптимизацию производства. Но они сидят и думают, мы можем вот прямо сейчас внедрить себе оптимизацию производства за государственные деньги. Получается, государство сделает что-то, чтобы улучшить наши процессы. И они задаются вопросом, не может же сделать это хуже? Это очень контринтуитивно, чтобы мы занялись процессом оптимизации коммуникации и управления, и получилось хуже. А так как за тебя оплачивают это государство, то ты не занимаешься анализом, а вообще стоит ли оно этих денег, и просто такой, давайте сделаем. Реально, хуже же не будет. Мы внесли, теперь прикольно.
Знаешь, у меня или профдеформация прям основательная уже, или как каждый раз, когда я вижу подобную систему, или любую напоминающую эту систему, я сразу вижу миллион недостатков. Я сразу, скорее всего, даже особо не задумываясь, могу ответить, почему это не будет работать. Да? Но почему эти люди, которые занимаются внедрением такой истории, то есть не разработка ее, а вот люди, которые решают, что нужно внедрить такую штуку, они реально не понимают или что? Я просто уже настолько глубоко, видимо, в кроличьей норе, что мне уже нельзя отделить себя от вот этой профессионализма, от вот этого профессионализма, да, и сказать со стороны, типа, как реагируют люди вне технологического круга.
Представь себе какого-нибудь менеджера на заводе, который не знает и близко, что такое искусственный интеллект или там какие-то умные системы, и даже не хочет разбираться. Он знает, что это улучшит там какие-то процессы, и пусть работает.
Я как бы согласен с Юрой. Это вполне стандартный технофетишизм. То есть технологии нам все решат, они прикольные. И плюс, если ты не разбираешься в кибернетике, в теории управления, в этом всем, тебе говорят, вот есть система, она будет как-то следить за рабочими и за их перформансом и напоминать, что все будет хорошо. Ты не разбираешься, допустим, в психологии или еще чем-то, чтобы понимать, что не нужно им очень часто напоминать об этом, а они начнут хуже работать. И ты смотришь, на первую точку зрения выглядит прикольно. И дальше, у тебя куча задач, потому что тебе нужно поговорить с другими людьми, и ты об этом не анализируешь, у тебя нет времени на это. И ты говоришь, окей.
Забавно, да? Ты не разбираешься в психологии, хотя ты менеджер, да? Ты не разбираешься ни в чем психологическом. В чем ты тогда, разбираешься?
Я не знаю. Менеджментом у меня до сих пор большие вопросы. Это вроде должна была быть наука на стыке социологии, кибернетики и психологии, а получилась какая-то, как говорится, залупа от коня.
Как обычно.
Может, запикать потом на подкасте.
Слушайте, ребят, у меня возникает вопрос к этому всему. Почему людей проще заставлять работать, чем создать такие условия, в которых они сами будут продуктивно работать? Почему мы имеем в IT все эти трекеры, которые делают скрины экрана, или трекают нажатие клавы, движение мыши, или просто то, что какие-то эти карточки, которые ты прикладываешь куда-то когда зашел-вышел. Почему бы просто не создать реально рабочие условия хорошие, где ты сможешь нормально твой код писать или, тем же менеджером нормально работать, управлять людьми, а не все с трекингом и...
Так, Юра, что за прогрессивные мысли? Ты вообще куда пришел? А выйди и зайди нормально.
Я согласен с Лешей в том, что для большинства айтишных контор занимаются чем-то типовым. Очень типовым. И ты их послушаешь, с людьми пообщаешься, мне тоже не становится вообще ничего интересного. И этим людям нельзя даваться заниматься чем-то интересным. Они у тебя позанимаются на работе чем-то интересным полгода, а потом свалят от тебя. Ты чё?
Они же еще думать начнут. Ты о чем?
И зачем им платить?
На работе люди думать не должны. И вообще, в Китае-то представитель коммунистической партии считает, что такая штука полезна, потому что, цитирую, если подозрительное поведение повторяется 5 раз в месяц, сотруднику нужно урезать премию. Все. Прах и мат.
Сразу профит.
Коммунизм.
Моя любимая часть этого всего рассказа в том, что у какой-то конторы, китайской конторы, которая принадлежит американскому холдингу или еще чему-то, они не хотели это внедрять, но пришли американцы и сказали, не-не, ребят, нас интересует, вы внедряйте.
Я это уже слышал.
Да, мне что в этом понравилось, то я когда прочитал новость, я представил себе, как ее будут позиционировать о том, как в Китае плохо, а у нас... там, допустим, хорошо, там в Америке хорошо, еще чего-то. И мне сразу понравилось в том, что вот эти вот американские холдинги показали о том, что они не против использовать что-то такое же у себя. Им просто в Америке еще нельзя, в Китае уже можно. И они такие: а, ребята, внедряем по полной программе, сейчас мы вас поимеем. Я очень сильно с этого смеялся, как только увидел слово «Америка».
Ну, это типичный американский бизнес, когда китайские дети работают там, в ужасных условиях в подвалах, а американцы все на эти денежки живут.
Свободно, я попрошу.
Да-да-да.
Да-да, исполняют американскую мечту.
Да-да, это тебе уже все, не колониальные времена, тут как бы по закону все.
Не-не-не, новая американская мечта заключается в том, чтобы говорить, что американское существование, мечта невыполнима. Во, то есть... Сейчас вот все вот эти американцы заявляют о том, что американская мечта — это наёб. И вот разговор о том, что американская мечта — это наёб, я так понял, что на данный момент это главная американская мечта.
Ну ладно, получается, американская мечта очень даже выполнима. Что вы думаете насчет Клабхауса? Это тоже новая мечта человечества или как?
Ой, да, это прям мечта. Мне, кстати, предложили инвайт бросить. Знакомая зарегистрировалась, ей бросили инвайт. Она говорит: хочешь, тебе брошу. А мы вот в прошлый раз обсуждали, что они и контакты сливают, и что-то еще. Я такой: да, давай, пусть повисит у тебя, может быть, потом.
Но теперь, оказывается, кроме контактов еще и разговоры сливают из Клабхауса.
Мне не кажется, что это сливают. Из того, что я читал, это то же самое, как люди, которые воссоздавали публичные документы в Google таблицах, повносили туда пароль, а потом были удивлены, когда оказалось, что другие люди по ссылке туда могут получить доступ с помощью кроулеров.
Ну, там ситуация чуть-чуть тоньше с этим, но давай я расскажу, в чем вообще проблема. Клабхаус, все знают, все помнят. И вот один чувак решил транслировать аудио из комнат в Клабхаусе прямо к себе на какой-то там сайтик сторонний. И он написал приложение, скрипты, там позапускал, и это все работало, пока не начали жаловаться на это пользователи, и Клабхаус не прикрыл такую дырку. Но в любом случае есть сторонние клиенты, которые все равно как бы этим пользуются API Клабхауса и нормально живут. То есть, в принципе, ты даже там без инвайта можешь зайти и послушать эти разговоры все других людей. То есть, как бы ничего вроде страшного, но Клабхаус юзает китайский сервис для обработки звука и вообще для конференции, которая называется Agora. И вот этот китайский сервис не отрицает того, что у них есть доступ к аудио пользователей и что там, допустим, китайские власти могут зайти и свободно это использовать. То есть, по сути, сам Clubhouse выдает только доступ людям к комнатам и находит, типа, подходящие комнаты для них. Просто как бы менеджер юзеров. Но весь вот этот функционал аудиозвонков — это на самом деле сторонний сервис.
Какое хорошее приложение такое, прям великолепно.
Ну, я лично жду какую-нибудь новую ситуацию, как у Фейсбука с Cambridge Analytica, когда Clubhouse просто продаст куда-нибудь эти все разговоры.
Слушай, ну выборы будут только через 4 года, если я правильно помню, в Штатах.
Через 2. Да там же какая система? Они каждые 4 года выбирают президента, но у них... Или сколько там?
Ну, 4, да, по-моему,
но
да.
У них есть midterms, в котором люди как бы высказывают вроде свое удовлетворение. То есть там как вот. И плюс там выборы каждые 2 года в Конгресс США. Конгресс... В Нижнюю палату Конгресса. И каждые 6 лет в Верхнюю палату в Сенат. Вот.
Ну, я к чему, собственно, что... Новая фича появляется, получается, у Cambridge Analytica, или кто делал, я не помню, кто делал. Cambridge Analytica, по-моему, делала, когда Трамп шел на место президента.
Ну
там,
да, да.
Там же тоже скандал был на эту тему. Делать. Да, да. Ну, собственно, появляется очень новая, хорошая фича. Парсить все эти разговоры, проанализировать, причем, что не так трудно делать, на самом деле. Используя какие-нибудь speech-to-text решения, там даже самый стандартный, например, Google speech-to-text kit, если правильно помню, как называется. А, учитывая, что нас интересует только англоговорящий сегмент, такие сервисы хорошо работают для английского языка, соответственно, спарсили, получили расшифровку по текстам, взяли, например, взяли, например, какой-нибудь, ну, типа, токенайзер, или сделали Bag of Words и посмотрели, что там сейчас пользуется успехом, и все, нормально, поехали.
Леш, ну давай я уточню. Оно хорошо работает для стандартно американского акцента и легко британского акцента. Потому что все, что я пытался увидеть, субтитры автоматически сгенерированные для людей с этим thick British accent или какой-то шотландский или уэльский, это читать вообще невозможно. Я иногда смотрю субтитры, а там просто набор случайно подобранных слов, которые иногда даже не звучат похожим образом.
Так а зачем нам какие-то такие акценты шотландские или другие? Нас же штаты интересуют в первую очередь. Да, я понимаю, что южные и северные акценты тоже слишком разные, но давай будем честными. Кого слишком сильно интересует какой-нибудь реднек из Алабамы? Да, ну так а что, собственно, Клабхаусу делать?
Что Клабхаусу делать?
Да, но могут они закрыть ту дырку по-нормальному, чтобы, знаешь, никто не мог получить доступ, кроме
это
них.
Это не дырка. В чем проблема? Там есть API, которая позволяет, как и в любом сервисе, подключиться и сделать, допустим, свой клиент. Это сделано было специально для того, что, ну, скорее всего, было сделано специально, они не опустировали API-шку, ну, чтобы люди могли сделать свои клиенты, либо они на самом деле просто не считали, что это большая проблема. И ты можешь подключиться туда и как бы получить стрим, опять же, с публичной комнаты, если у тебя есть ее идентификатор. Если ты создашь там, вот в новости было сказано, что разговоры, которые помечены как приватные только между пользователем и пользователем, там двумя, их послушать нельзя. Проблема в том, что если ты создал комнату и вышли туда вдвоем с человеком, и вот как мы сейчас сидим, общаемся там у себя в Дискордике, на строе, и нам кажется, что нас никто не слушает. Почему? Потому что оно не отображается. Но на самом...
Но все мы знаем, что нас слушает товарищ полковник.
Ну, привет, товарищ майор. Мне кажется, что мы до полковника еще не доросли. Вот. Но... Нам это вот иллюзия приватности. Нам кажется, что мы ведем приватную беседу, а на самом деле она публичная. Просто никто рядом еще не стоит и не слушает. То же самое и с Клабхаусом. Это не уязвимость. Это просто о том, что ты не понимаешь, как работает пошарить по ссылке в интернете. Точно так же, как нельзя выкладывать пароли в гугловых документах, которые доступны по ссылкам. Причем... В прошлом году и в позапрошлом всем доступно объяснили, что нельзя так делать. Не бывает приватного по ссылке. Вот. Ну и мы каждый год наступаем на те же грабли. Потому что люди, как бы, стук-стук, кто там, не обладают какой-то базовой интернет или коммуникационной грамотностью. Я даже не знаю, как это сформулировать.
Да и кроме того, сейчас просто хайп по поводу вот информационной безопасности, по поводу того, что все куда-то сливается, какая-то инфа пропадает, что-то кто-то продает. И вот люди, реально, когда новый сервис появляется, они просто триггерт, они сразу такие, а что здесь с безопасностью? Типа, можно здесь куда-то что-то слить или нельзя? Там, куда вы продаете наши данные? И все такое. Поэтому эти темы очень активно сейчас форсятся.
Слушай, я не думаю, что это плохо.
Не, конечно, это неплохо.
Это хорошо, потому что вот это, во-первых, мы анализируем все новые хайповые темы, и находим уязвимости и как бы заявляем в который раз всем о том, что, ребята, если вы сделаете новый сервис, мы найдем у вас уязвимости, и мы опубликуем их в интернете, и люди на вас обидятся, и как бы людей напугаем, чтобы они задумывались о своих данных, и это как бы хорошо, но у меня вопрос, когда это всем надоест? Вот приблизительно через 5 лет вот этого Fear Mongering, так термин называется в английском, всех уже замахает, и все скажут, типа, ладно, я все равно ничего такого сложного не говорю. Блин, я все это же самое на улице могу сказать. Слушайте кому угодно, и типа пофиг. Это не банковская карточка.
Знаешь, как в этом меме, когда мы сейчас говорим, что какой-то человек найдет, что мы найдем уязвимости и сольем их в интернет, и всем расскажем. И в это время Facebook, как в том меме, знаешь, когда там, типа, человечек такой поворачивается и смотрит назад, типа, как бы опасается.
Но без того в Clubhouse действительно есть баги и проблемы. Например, можно слушать комнату, не показываясь там. Проблема в том, что Clubhouse и этот сервис Agora не совсем правильно, как сказать, синхронизированы, да, и есть, типа, два токена. Один токен, который определяет, что ты авторизован в Clubhouse, а второй, что ты можешь слушать комнату через вот этот сервис Agora. И получается, у них разный expiration. У тебя может заэкспайриться токен в Clubhouse, но остаться токен в Agora. И ты разлогинился типа из Clubhouse, но до сих пор слушаешь беседу, и тебя не показывает, что ты находишься в комнате. Такое подслушивание хитрое получается.
Да прям.
Как же ужасно разбираться в этом всем. Знаешь, вот как есть эта великолепная фраза блаженны незнающие, или как-то так. Блажена жизнь незнающего. Не помню точно дословно. Но я к чему, что когда ты не понимаешь, как это работает, ты пользуешься, ты счастлив, у тебя все хорошо, у тебя выход нового приложения ассоциируется только с чем-то хорошим, если оно хорошее, да, и популярное среди всех. А когда ты в этом разбираешься, у тебя выходит новое приложение, все хайпят, и ты такой, бля, боже, пожалуйста, перестаньте. Это же то же самое, что было 10 лет назад. Только как бы вы хорошо, хорошо вложились в маркетинг. Еще там много уязвимостей.
Блин, ну это как-то совсем по-детски наивно получается. Вот что люди типа так легко это все воспринимают и не ставят под сомнение.
Выходит, что люди наивные, да.
Во многой мудрости, многое печали. Почти раз, о которой ты мог думать. Но...
Не
об... есть обратно. Ну, то есть, что обратно. О том же, но с другой стороны. Я вот о чем...
Ауф, Дима, ауф.
Ну, да. Я вот о чем. Я согласен с критикой Clubhouse как приложение. Ну, то бишь, одно с багами, и все хорошо. Но имхо формат-то хороший. Он удобный. И как бы есть реальные сценарии использования вот реальных людей, с которыми я общался, по которым это зашло и приносит пользу. И вот я приблизительно в тех оставлял комментарии в прошлом, именно в прошлом выпуске очень часто дополнюсь, очень часто чем больше ты углубляешься в какую-то отрасль, тем больше новые знания становятся какими-то эксклюзивными, и ими мало кто делится, и о них мало информации. То есть что-то фундаментальное всегда есть. Что-то entry-level, оно всегда описано, хорошо. Но когда там специалист, у тебя 5-10 лет опыта, и тебя рисует какой-то действительно персональный взгляд на вещи, с чем вы стыкались, как вы это решали, этой информации мало. Людям просто лень это систематизировать. И в тот же момент есть очень много людей, готовых просто взять и поделиться информацией, если их не будут поэтому сильно задолбывать. Вот. Пример. Я слышал это уже в геймдев-индустрии у нас и распространено, и очень хорошо со всякими вещами, связанными там с бизнесом. То есть как вести, там, как открыть, как податься, где, куда можно обратиться, допустим, в Украине в формате, чтобы запустить бизнес, получить по плану свой стартапчик и жить хорошо. И куча людей в Clubhouse сейчас рассказывают, дают просто жизненные рекомендации, как сделать проще, чтобы у тебя хорошо было. Вся информация, которая обычно получалась путем того, что ты кого-то там поймал в баре и познакомился. Тут ты получаешь то же самое, но можно даже в партии ходить. Что как бы неудобно. Мне больше бар нравился, я согласен.
Да проблема-то же в том, что все эти рассказчики, они очередные спикеры за мотивацию. Таких людей миллион, которые выходят на конференцию, рассказывают, как там успешно поднять стартап и все прочее. Может быть, сейчас в Clubhouse таких людей меньше. Да, может быть, там действительно сейчас сидит много тех, которые прям от души это рассказывают. Ну, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь. Но я уверен, что скоро это изменится. Что скоро там будет очень много всех этих мотивационных коучей, которые будут затирать тебе про то, как успешно заработать миллион, когда он там, знаешь, сын президент.
Ну, смотри, первое, там, вот сейчас в геймдеве, в бизнесе и прочих, там просто реальные люди делятся реальным опытом. Как они делают, они ребята, которых бизнес на продаже мотивации, а просто чуваки, которых покидало по жизни в Украине, России, прям серьезно покидало. И они рассказывают о том, что они могут посоветовать. И это интересно послушать из первых уст человека, которого я очень сильно уважаю. Поэтому я не думаю, что он бы стал меня обманывать. Аналогично с геймдевом. То, что оно, скорее всего, выродится, ну да, ну так, блин, чем более популярно, тем больше туда будет проникать того, что people have it. Но это же не отменяет того, что вот этот контент все равно там остался, а ты его можешь употреблять, это раз. А во-вторых, как минимум в формате сейчас, это же не фид, в котором тебе приходит информация о чем-то вообще левом, ты нашел нужные тебе людей и комнаты, на них подписался, и все. Тебя ничего другое не интересует. Ты же не подписан на мотивационных спикеров в Телеграме. Хотя, я думаю, они там точно есть.
Вот, ты знаешь. У меня каждое утро начинается с мотивации.
Я Дэрил Меду зачитаю и мотивируюсь на день.
Мое мнение по поводу Клабхауса — это то, что сервис действительно удобен для некоторых людей, потому что на каждый продукт найдется свой клиент и потребитель, и это нормально. Но я не уверен, что это какой-то переворот или прорыв. Это просто очередной сервис, который люди поиспользуют немного и перестанут, начнут использовать что-то другое. Потому что вот сейчас то, как подают Clubhouse, это прямо какой-то переворот игры. Это что-то, что совсем меняет наше восприятие контента, и вообще мы все должны только в Clubhouse.
С этим я согласен. Миллениалы опять открыли радио, то есть никто не будет спорить.
Я так смеялся с шутки, когда миллениалы изобрели иерархию или что-то в этом духе.
Я не помню такой шутки.
Когда они, по сути, придумали менеджеров, то есть они там сказали, что...
А, да, что-то такое
вещь. Не помню, как она оригинально звучала, но типа они сказали, что над командой будет стоять там не руководитель, они как-то особенно это назвали, и давали особенные названия всем этим вещам, типа тимлиду, менеджеру, там, разработчику. И, собственно, концептуально-то они просто придумали иерархию. Но я скажу вам вот что. Хорошо. Я на следующий раз зарегаюсь в Клабхаусе, послушаю что-нибудь. И расскажу вам инсайт.
Окей. Но я больше думаю о том, что не то, что Clubhouse как бы умрет, или формат умрет, а вот говорят, и будут довольны. А я больше верю в том, что условный функционал появится у типа у подкаст-сервисов. То есть Clubhouse в формате это просто подкаст вживую, по сути. То есть, когда вы трэш эпизод стримите в Twitch, вот концептуально это одно и то же. Просто что это у вас подкаст будет в одном месте, а стрим в другом. Вот. Я думаю, что такой функционал добавят там в очень быстро в Телеграмчик или потом какие-то Google Podcasts. И все. Вон.
В Телеграме уже есть аудиокомнаты, разве нет?
Там они были аудиокомнаты, но там было ограничение, и вот они вот недавно его сняли. Теперь можно... Раньше было до 200 тысяч людей могло слушать, а теперь появился бродкаст режим, в который ты... Как только у тебя приближается количество 200 людей, ты нажимаешь кнопочку, теперь это не просто комната, а сверхкомната для бродкастинга. И теперь там может быть неограниченное количество людей.
Вы знаете, я жду просто, когда это все превратится в интернет-радио, и мы будем слушать не просто комнаты, а прямо трансляции из разных комнат на разные темы. Потом трансляции государственные, и на самом деле мы в итоге придем просто к тому, что было там, знаешь, в Советском Союзе, когда у каждого было радио, и оно там что-то говорило тебе на фоне. Ты вроде как слушал, а вроде как нет, вот и здесь так будет. Целый день будет просто вещать какая-то комната, там, ну, какой-то телеги.
Все будет нормально. Постоянно переоткрываем забытые какие-то моменты, но просто немного в другом формате русле. Вот мы опять радио открыли, прикольно. Что у нас дальше? Телевидение опять откроем.
Победит тот, кто переизобретет колесо.
Блин, ну ты прям серьезно.
Надо пожать этому человеку руку будет.
Колесо это прям ого, я думаю.
Кстати, а ведь была история, что переизобрели колесо. Вы знаете, как вот шины на машинах, они ведь воздухом
качают.
Да, там ребята сделали их такими, типа, как это правильно назвать их? Пористыми, как будто пористыми, да, из-за чего их теперь нельзя пробить, и по сути оно может ехать. Если я правильно помню, как было там сказано, оно может ехать с отсутствием колеса до 30%, то есть типа если оно прям вырвано нахер. Так что да, переизобрели колесо.
Я видел, кстати, какие-то модные машины, ну типа концепт-кары на таких вот колесах. Забавно, конечно, смотрится. Не знаю, как едет.
Скоро люди математику переизобретут. Это было бы серьезно.
Опять учите.
Я жду, пока программисты переизобретут IDE.
Уже.
Я забил.
Что вы думаете вообще? Вот нам нужны IDE в 2021-м? Или нафиг они вообще надо?
Давай ты начни. Ты, скорее всего, единственный, кто пишет здесь в DE.
Ну да, да. Ты, Дима, в Vim.
Vim или VS Code? Я прыгаю туда-сюда.
А ты, Леша?
Я пишу в Sublime.
Понятно, то есть один я в Visual Studio пишу, но у меня просто альтернатив-то особых нет. У меня есть Rider и VS Code, по сути, такой ближе всего к нормальному инструменту. Можно, конечно, и в Vim писать, но в Vim под .NET не сильно удобно. Ну, честно говоря, я считаю, что IDE в целом не нужны. Это все, блин, какой-то просто высер мамонта, который обладает каким-то очень классным функционалом, который используется там раз в год. Его, ну, типа, его можно установить отдельно каким-нибудь плагином, да, один раз попользоваться и удалить. Не, я не считаю, что это прямо какой-то супер универсальный инструмент, который упрощает жизнь.
Я согласен с мыслью, что это не что-то, что прям обязательно к использованию, но IDE-шки очень часто действительно упрощают тебе жизнь, какие-то процессы, и там автоматизируют что-то простое, типа, я не знаю, выделить какой-то кусок кода и сказать, типа, вынеси мне эту функцию или попросить тебе за name переменную, чтобы потом не лазить по всей кодовой базе. Это приятно и удобно. Это сейчас, благодаря таким подходам и популярности Vim'ов и куче разных редакторов, перешлёл language сервера, и это независимо от IDE существует. Ну, как бы, вопрос в том, что если ты возьмешь IDE, выберешь из них все нужные тебе фичи, разберешь их на разные плагины, и потом возьмешь редактор и подключишь к ним все плагины. Разве у тебя не получилось свое кастомное IDE?
Да, получилось, но вот тебе пример с Visual Studio, да? Раньше, когда ее ставишь, ты ставил 8 гиг просто бесполезной хрени, которую ты никогда в жизни не используешь. И вот этот мамонт, он был не нужен. Сейчас сделали типа удобно, ты можешь выбрать то, что ты хочешь установить. Но все равно это типа 4-5 гиг какой-то хрени, которая тянется.
Так, ты не имеешь ничего против IDE. Ты имеешь что-то против Visual Studio. И мы ее все искренне ненавидим. Я помню, как мне нужно было на парах его поставить, и оно останавливалось дольше, чем Windows, из чего я очень сильно удивлялся, потому что винда поставилась мне там за 40 минут, а и эта визуалка ставилась час или полтора старая, и это страшно. Еще я до сих пор боюсь того момента, что установить компиляторы Visual C++ на Windows, не устанавливая Visual Studio, это какая-то известная проблема. И как бы мне не нужна Visual Studio, мне нужен был компилятор только для того, чтобы протестировать, собирается ли у меня там нативный плагин под ноду на винде, потому что была какая-то фигня, мне нужно было это подебажить. Я не собирался в нем девелопить, вообще мне нужно было запустить и посмотреть, какая ошибка. И это была та еще боль.
Мне всегда нравилось, что Visual Studio для того, чтобы на плюсах подключать библиотеки и, по сути, писать, нужно было подключить отдельную библиотеку Visual Studio, и только тогда ты мог подключать все остальные библиотеки. Но это было еще черт знает когда, я не помню, когда я последний раз писал в студию.
Ладно, Visual Studio, конечно, ну, не самый лучший инструмент, но для .NET, например, есть Rider от JetBrains, и он, ну, типа, как IDEA примерно, он особо ничем там не отличается. Он полегче, попроще, но тоже там, насколько я помню, есть свои нюансы в работе. Но в целом, вот IDEA нужны.
Ну, мое мнение,
да?
То, что IDEA, они нужны, как бы, они полезные, они приятные, но это вопрос тем, что люди сейчас топят в IDEA-шках, и они просят кучу каких-то вещей, поддержку, вот. Я хочу, чтобы эта IDE поддерживала рефакторинг вдоль всех 500 микросервисов у нас на проекте. Чувак, я зашел, посмотрел твой проект. Я не вижу, где там нужно 500 микросервисов. Возможно, не нужно разбивать на 500 микросервисов. То есть, что? Ну, реально, какие 500 микросервисов? О чем мы говорим?
Ну, да, это дичь.
Ну, бывают, конечно, ситуации, но это уже ужасно. Почему я против каких-то более крутых IDE-шек? Мне кажется, о том, что люди начинают делать какие-то плохие практики, делать какую-то дичь, а потом говорить о том, что вы должны поддерживать мою дичь. Я хочу, чтобы она работала быстро. И ты такой, или удобно. Я хочу, чтобы мне было приятно обмазываться говном в уши. Ты слушаешь и говоришь, блин, мне нужна эта штука. Я не хочу, чтобы у меня было в IDE-шке фича обмазываться говном в уши, которая опять будет жрать память и процессорное время, потому что оно запущено на Java.
Ну вот чувак из Индии, статью которого мы, по сути, обсуждаем, говорит, что IDE, на самом деле, они с 2000-х годов эволюционировали от таких вот тулзов, которые строят абстрактное синтаксическое дерево для текста, и вот фичей, которые его обрабатывают, до тулзов, которые обрабатывают массивные кодбейзы для огромных проектов. Вот он говорит, что IDE сейчас должны двигаться в том направлении, чтобы обрабатывать просто вот миллионы сервисов, миллионы репозиториев, и при этом ты не должен вообще никуда ходить. То есть вот ты сможешь зарефакторить код прямо в ремоут-репозиториях, даже не стягивая их локально. И вот, типа, он говорит, что на самом деле IDE должно обрабатывать такое количество кода, которое будет равняться, по сути, Big Data. Лёша, не триггерись.
Не-не, я знаю, что это Big код.
Я боюсь этого. Вот каждый раз, когда мне нужно, когда я нажимаю вот выбрать переменную, там, типа, вот рефакторить его, переименовать, я перед этим делаю git stash, делаю вот эту вот штуку, когда мне нужно что-то большое сделать, а потом захожу и смотрю git diff. И смотрю, что у меня поменялось. И это как бы... Вот эта вот штука позволяет мне не повторять очень много вещей, но когда она затрагивает изменения сразу в нескольких модулях или пакетах программного обеспечения, вообще в репозиториях меня, я всегда запускаю git diff и смотрю ее результаты. И я бы сильно не хотел, чтобы я какую-то лажу тут вот наклацал, и оно бы сразу же полетело туда на какой-то удаленный сервак, и кто-то это увидел. И мне потом пришлось еще историю править.
Да. Да, а представь себе, что ты что-то взял, короче, сделал замену, replace all, короче, во всех микросервисах своих. И, не знаю, там какая-то студия, например, она взяла и заменила тупо слова. Вот как было с репозиторием .NET, да, где они убрали типа какие-то типа offensive слова и на самом деле поломали и комменты, и некоторые функции, потому что просто поудалялась чисто текстовая замена произошла. И вот представь, у тебя такое во всех репозиториях. И ты просто случайно это сделал и зафейлил тупо проект.
Знаешь, меня смешит во всех этих штуках, вот, особенно когда заходит разговор про то, что должно быть новая Big Data, это должен быть Big Code, так называемый. Меня очень сильно забавляет, что фактически во всех отраслях мы продолжаем накапливать мощность, но при этом фактически не вкладываемся в оптимизацию. Да, и из-за этого видим игры, которые весят там за 100 гигабайт уже. Вместо того, чтобы улучшать технологию, делать ее более производительной, знаешь, не такой сильно требующей мощностей вычислительных, мы тупо продолжаем накапливать это. Тупо взять больше пушку, и вот пусть работает вот так, как есть.
По поводу игры, дополнительно, тут проблема не совсем в том, что люди не задумываются о том, как бы нам сделать игры оптимальными или крутыми. Они просто... Люди хотят видеть слово 4К-текстуры. Поэтому в проекте в каждом лежат 4К-текстуры. Ты его скачиваешь, новую игру, и там лежат 4К-текстуры. И очевидно, что такая игра будет много занимать, и там очень много всяких ресурсов. Основная игра, ее движок, она небольшая, она не стала занимать 40 гиг. Оно как занимало там 4-4,5 гига, так и продолжает занимать. Тут вопрос, какие-то уже графические материалы плюс другие ресурсы, и они себе растут.
Ну, игры — это отдельный разговор, но я все еще считаю, что даже в играх это можно было бы прорабатывать гораздо
Тенденция
лучше.
Такая есть.
Не забить на это, типа, давайте просто сделаем текстуры лучше, и там... Ну и что качать 100 гигабайт? Интернет же у вас мощный, скачаете. Да, вот я вижу это каждый день в своей сфере. У меня ощущение складывается, что есть небольшая группка вот людей, которые прям серьезно интересуются оптимизацией всего этого и концептуальными решениями, и они вот где-то там втихаря в подвале это все делают. А есть другие чуваки, которые такие: а давайте возьмем ResNet и вместо 152 слоев поймем 500. Типа, плохо работает, да? Как мы можем сделать так, чтобы оно работало лучше? Давайте уберем бач-нормализацию. Оп, оно сработало лучше. Как-то так, серьезно. Вот недавно статью прочитал, про то, что бач-нормализацию убрали, которая раньше была... Она вышла, если я правильно помню, в 16 году или 18 примерно. И на тот момент она произвела просто огромный фурор. Такой способ нормализации... Бач... Не оптимизации, я оговорился, бач-нормализации. Такой способ нормализации данных между слоями. Он идет, получается, как отдельный слой типа, обучаемый. И на тот момент она произвела просто фурор. Да, сейчас вот придумали, как ее убрать, заменить на одну другую штуку для того, чтобы можно было обучать еще более глубокие сети. Все работает, классно, поехали. давайте возьмем еще данных побольше и пообучаем подольше на машине помощнее. Вообще классно будет.
Но это не современная тенденция. Как бы это тенденция, которая уже фиг знает сколько лет существует человечество. У тебя есть люди, которые занимаются чем-то таким очень крутым, прикольным и так дальше. Есть люди, которые вот что-то видели и занимаются чисто стандартными хернями и все плюют. Это как... Я забыл, есть тема с известными скандинавскими мечами, которые... Там, условные подделки. У них даже есть бренд. Условный бренд. Они получали мечи, сделанные в Римской империи при хорошей обработке металла, всего качественно запиленные. И запиленные с каким-то там тавром какой-то кузницы. И они не понимали латыни, что она вообще делает. Но когда они брали эти мечи и делали себе копии на севере, они полностью их копировали и допускали ошибки. И они допустили какую-то дичь и продолжили вот делать вот один в один производить эту херню. И получился даже такой вот бренд. Вот таких вот мечей. И ты такой смотришь, думаешь, ну да, прикольно. Чем тебе не та же ситуация, когда люди сидят и оптимизируют и думают, как сделать хорошо, а остальные, добавим в два раза больше слоев, и как бы нормально.
Ну, типа того. Но возвращаясь к IDE, скажу, что я не использую сам, я перестал использовать IDE, когда... Помните, у меня раньше был старый ноут еще, черт знает, да, который... Lenovo ThinkPad, который... Боже мой, просто красавчик на тот момент. Значит, но он как бы слабенький был, и, соответственно, запустить на нем IDE — это огромная-огромная проблема. Хотя, даже на моем современном ноуте, который, на котором я могу обучать нейронки, запустить IDE — все равно проблема. Да, там все равно это занимает какое-то время. Соответственно, тогда я как-то перешел IDE к каким-то редакторам на тот момент, который... Не помню, мне кажется, что я одно время использовал Atom, потом Sublime, потом снова Atom, потом снова Sublime. Как-то не помню, важно. И, соответственно, с тех пор так и сижу. У меня же есть еще просто Jupyter ноутбук. Это для всяких дата-сайентистов такая типа среда разработки. Но проблема со всем этим в том, что вот в Sublime, насколько я знаю, по крайней мере, я не использую, но я не, и может они есть просто. Да, нет хорошего функционала для дебага. Во всяком случае, я о таком не слышал. В Jupyter ноутбуке он есть, но я не встречал ни одного человека, который бы его там использовал, потому что его туда трудно подключить. И, соответственно, единственная причина, по которой я иногда все-таки открываю IDE, когда у меня сложный код, особенно когда там много всяких вычислений происходит, куча формул, и мне нужно прям пошагово пройти, потому что я не могу отследить ошибку нормально, потому что там данные так сильно меняются, что мне нужно сидеть и буквально на листочке их прописывать. Соответственно, сделать это принтами просто нереально.
Дебаггеры точно есть, как бы. Я смотрел, в JavaScript точно есть, я думаю, в Python и...
Да, должны запилю. Быть, но я сейчас просто не подключал никогда.
И, как правило, очень легко запускаются. Единственное, что иногда, может быть, прописать команду для старта может быть геморно. Плюс у тебя всегда есть GDB, ты можешь из консоли дебажить. Вообще, че, ни раз в жизни не пользовался, я его боюсь. Я боюсь GDB.
Ну, ты говоришь прописать команду для старта. Тут этот индус предлагает такую фишку, что кнопка Run в IDE-шках должна не просто запускать проект или запускать какой-то код, который сейчас открыт у тебя в IDE, а должна собирать прямо environment или там как-то знать о том, что у тебя есть Kubernetes и вообще как бы все менеджит, поднимать сразу весь проект. Да, блин, кнопка Run вообще не должна ни от чего зависеть, не знать об этом. Напиши скрипт, господи, напиши Docker Compose. У тебя Kubernetes там есть, да запускай через Kubernetes. Зачем вообще эту кнопку, этой кнопке Run присваивать? Что за бред?
Опять же, во всех IDE-шках, я не знаю, за Visual Studio, но в JetBrain-овских ты, когда создаешь проект, там является файлик конфигурации, ты можешь там приписать, что должна делать кнопка Run. И все, что тебе нужно своим кибернетисом, это типа, я не знаю, K8S up, или как оно там пишется, прописать там, это все? Тебе сложно?
В студии точно такое же есть.
Тебе же сильно сложно? Это прям концептуальная проблема, это стоит оптимизировать? Это занимает у тебя 3 минуты раз на проект, который, если у вас на проекте 500 микросервисов, вы собираетесь это менеджить, и ты хочешь, то очевидно, он у тебя на пару лет, или как минимум на год. Потратить 3 минуты за год, это как бы не сильно сложно, мне кажется.
по-моему, вообще даже, ну, ни в какой IDE не нужно это писать, это бесполезно. У тебя должен быть отдельный скрипт, и пусть он это запускает. Ты его переиспользуешь потом, это тебе же полезнее.
Так ты в IDE как бы просто указываешь, какой скрипт выполнять, то есть там K8SRun или там что-то там SH. Но мне что другое нравится, вот он ноет о том, что нам нужны IDE-шки, и вы неправильно делаете, и мы хотим хорошую, крутую Cloud IDE и все остальное, и тут он заявляет, а практика показывает в том, что самая популярная IDE-шка, допустим, в JavaScript Community — это VS Code. Ну, это просто редактор, к которому можно подключить плагин. Людям больше не надо. Практика показывает, что там очень умные люди, которые занимаются очень сложными вещами, по-моему, прям вот чем бы я хотел заниматься на работе, это вот с ними общаться и с ними работать, а не вот с этим индусом. И вообще пофиг, на чем они пишут. Они там пишут в каком-то Vim, в Emacs или в VS Code. Если им сильно не хочется опариваться, они пишут в VS Code или еще более отбитые, чисто ради фана, пишут в онлайн-редакторе от VS Code. И их это вообще удовлетворяет. И как бы вот чем люди занимаются. Что ты хочешь? Чему ты ноешь? Общая практика вот большинства пользователей показывает, им не нужна IDE. WebStorm стоит очень дешево. Он стоит что-то порядка $10 в год. Или такого. Для нас, не для нас с вами, а для типичного разработчика из Украины, 10 или там $20 в год, или сколько он стоит, это вообще не деньги. Если бы оно было затребовано, люди бы давно купили. Но они пользуются бесплатным VS Code, потому что он и интегрируется с там Microsoft TypeScript, JavaScript сервером, с ESLint TypeScript, все, им больше ничего не надо.
По-моему, так вообще вот эта идея Cloud IDE, это какая-то фигня и бред, и оно никогда не сможет повторить тот же функционал IDE-шки, которая у тебя локально, да? Ну, то есть максимум — это какой-то чуть более крутой редактор, чем у тебя тут есть.
Это локально. Больше развитие идеи тонкого клиента, и уже дальше на этот самый, да, даже к CD разработки. Я знаю людей, которые реально девили на удаленном сервере. И когда у тебя есть хороший интернет, а всякими 5G, 6G, когда у тебя будет стабильно очень большая скорость с низкой задержкой, работать на таких удаленных сервисах вообще на язычах. Я знаю людей, у которых там проекты довольно большие с фронтом связанные, хотя бы потому, что из-за государственных регуляций они не могут обновлять сервер, в принципе. Ну, они могут, но это повтор всего цикла, который там занимает месяц или еще больше, куча документов, но они абсолютно спокойно могут обновить клиент, потому что на клиенте нет безопасности, то есть безопасной клиентницы на сервере. И у них на клиенте почти вся логика, кроме хранения данных. И там всякие тайп-скрипты, плюс проверки, или рескрипты, или подобные штуки, которые проверяют. И проект там, ну, собирается реально минут 10-15. И тебе было бы неплохо запускать это на какой-то машине, где стоит какой-то серверный процессор, для того, чтобы оно компилировалось. И люди, которые приняли решение, они там намного умнее, чем я. И, очевидно, не подумали о том, что это вот оптимальный способ это все организовать. Но есть у них такая ситуация. И это помогает.
На самом деле, я ведь работаю периодически на удаленных серверах. Я себе пробрасываю, получается, Jupyter ноутбук с сервера. Себе я просто открываю его по ссылке, по сути, перехожу туда, токен вставляю или пароль какой-нибудь и пишу у себя.
Вот это слегка...
Ну да, да, подход. Немножко другая история. То есть из-за того, что, по сути, Jupyter ноутбук, он и так открывает сервак, просто ты... Если у себя поднял, вот это открываешь localhost, если там, то ты, собственно, по IP сервера, сервер.
Удаленная IDE-шка, им это очень удобно. Хотя бы потому, что вот ты как разработчик сейчас, если ты понимаешь, что ты поедешь в отпуск, и тебе нужно в этом что-то показывать, и может нужно, ты постоянно берешь с собой рабочий ноут.
Ты разработчик, ты в отпуск не едешь. Что ты напанываешь?
Куда ты поедешь? Ты хочешь?
Я хожу в отпуск, когда меня увольняют.
Вот, я вхожу в отпуск, когда меня все замахивает, я говорю, короче, Серега, я неделю работать не буду. Вот. Но такой, ты берешь с собой ноут со своим сетапом, чтобы тебе есть что можно было сделать. Или, допустим, ты просто уедешь в командировку, с чем-то разбираться, или ты поменял себе комп, и это каждый раз все настраивать. А так, если оно у тебя настроено в клауде каком-то, ты просто пересел за новую машину, ты там зашел, ввел свои креды, нажал ОК и получил уже готовый, настроенный под тебя environment, и ты можешь там работать, там все твое, все как тебе нравится, и ты сразу готов работать 5 минут на настройку.
Ну, знаешь, я согласен с тем, что ты говоришь, но из моих наблюдений более распространен подход, когда у вас есть просто выделенные машины где-то в клауде на каждого сотрудника, и у каждого там просто свой environment, который ему нужен. И ты можешь из любого места как бы туда подключиться и работать. Но они не так часто используют именно Cloud ID, когда ты через браузер ходишь в какую-то ID.
Проблем. Я не вижу особо проблемы. Ну, ты пока запускаешь нативную штуку. Потом будешь запускать его из браузера. Работает одна и та же.
Я не вижу, что это вот имеет какую-то массовость, да? Люди все равно продолжают работать так, как раньше. И нет вокруг этого какого-то особого хайпа. Не выстреливает.
Хотелось бы, да?
Ну, не знаю. Хотелось бы видеть развитие какое-то, чтобы это прямо...
Опять ты со своими прогрессивными взглядами.
Блин, а как же? Как же без
этого? Мне кажется, разработчики боятся вот этого клауда и как бы просто отдавать контроль над всем, что происходит во многом. Поэтому они туда и не лезут. Знаешь, вот это... И нет доверия. Вот если бы было доверие, полезли бы. И у меня нет доверия. Плюс, как бы действительно, у нас при всем хорошем подключении интернета тебе сейчас не могут гарантировать, что у тебя обязательно будет. Что у тебя будет точно интернет, у тебя не прервется, и там будет нормальные скорости для удаленной работы. И что, либо, допустим, у тебя не прервется, почему-то у твоего конкретно провайдера не прервется доступ к вот к тем вот блоку серверов во Франкфурте. И ты такой, типа, окей, все могут, а я не могу. Ну ладно, не могу работать. Как бы.
Стоишь такой в белом пальто красивый.
Ну да.
Ну да, проблемы белых людей. Ну, ничего, скоро Илон Маск развернет свой Starlink полноценно, везде будет классный интернет.
И будем из мозга ходить прямо в интернет сразу же.
Да, прямо в Cloud ID будешь.
Прямо ходить. Будешь сидеть такой, программировать без клавиатуры. Просто представляешь в голове код, и он сразу запускается.
Можно даже не просыпаться. Я думаю, оптимизирую.
И такой взял и закоротился по схеме, потому что там эррор какой-нибудь, там типа переполнение стеков, все у тебя произошло. У тебя-то IDE локально стоит, понимаешь?
Случайно скрипт выполнил и дропнул себе мозг.
Да.
Нормально так. Кстати, зато теперь можно будет развидеть. Представляешь, какая главная польза у нейролинка? Ее нужно продавать в Reddit на 2ч и форчане о том, что это прекрасный способ развидеть информацию. Вот люди хотели развидеть картинки, а тут оп, закоротил и все.
Согласен, новая идея для стартапа. На этом, пожалуй, будем заканчивать наш подкаст.
Еще раз, у нас был и есть Twitter, Telegram. Вбивайте в поиск свой подкаст, мы постим кучу всяких постей. Заходите на наш Patreon. Там есть всякий контент для вас. Пишите нам, если хотите, задавайте вопросы. Читайте, например, мои статьи. Слушайте хорошую музыку и все такое.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.